со сферой наших перцепций, восприятий действительно происходит нечто капитально ее преобразующее, это сомнению не подлежит. На это достаточная база опытных свидетельств имеется. Но что же они такое, эти умные чувства? Вот описать их на таком вот научно-рациональном языке уже не удается, и это принципиально. Как они связаны с нашими прежними, ветхими перцепциями? А непонятно как. И здесь очень неоднозначный словарь. То ли это они возникают вместо этих прежних наших ветхих восприятий, то ли они возникают рядом с ними. И каковы они сами? С одной стороны, в эстетической литературе постоянно встречаются такие выражения, которые заставляют предполагать, что наши телесные чувства приобретают просто новые формы. Вот у нас есть обычное физическое зрение, а то ли вместо него, то ли наряду с ним возникнет еще некоторое духовное или умное зрение. И точно так же слух. Вот мы все обладаем нашим физическим слухом, а вот на высших ступенях аскетического подвига у нас возникнет некоторый духовный слух или умной слух. Такая терминология может у отцов аскетов встречаться и встречается. Но весь контекст опыта, если в него чувствоваться, вглядываться, да иметь и свой собственный некоторый опыт, что тоже необходимо, заставляет нас понять, что дело-то сложнее. Дело сложнее. Действительно, начинается некоторое капитальное переустройство, да не столько сложнее, сколько уже не изглаголаннее, выразимся так вот. Начинаются вещи, о которых вот так непротиворечиво нашим обычным языком, дискурсивно, как мы выражаемся, и нельзя сказать. По всей видимости, опыт этих высших ступеней подвига свидетельствует, что вовсе так не происходит, что у каждого из пяти чувств возникает еще свой умный аналог или умная форма. Преобразование капитальнее. Образуется, собственно, некоторое одно новое чувство, одно новое восприятие, уже единое вместо пяти. И относится оно не к какому-то, как с каждым из наших телесных чувств, связана одна какая-то своя система в нашей конституции, в нашей телесности. Со зрением связана зрительная система, со слухом – аудиосистема. Так вот, этих пяти раздельных систем уже нет, именно потому что все существо наше начинает преобразовываться в некоторое новое цельное единство. И эти восприятия, они уже не раздельны друг от друга. Образуются некоторые не умные чувства, а умное чувство. И вот вслед за этим мы, собственно, уже вступаем в область, когда сами основания существа нашего благодатью начинают преобразовываться, изменяться, и само слово «преобразование» перестает быть подходящим. Здесь мы приближаемся к преображению, а не преобразованию. Преображение – это одно из новозаветных священных событий, которые для исихазма играют просто ключевую роль. Вот то, что происходит на высших ступенях лестницы исихазского подвига, все это ближе всего сопоставляется именно с новозаветным событием преображения. Недаром для своего опыта афонские исихасты давно-давно уже нашли, подобрали, да не подбирали они никаких выражений, они увидели, что то, что их опыт означает, есть созерцание света Фаворского. На Фаворе, как мы знаем и помним, преображение и совершилось, то есть исихасты свой опыт в качестве вот такого прямого опытного ощущения, которое у них возникало, они свой опыт относили, соотносили именно с событием преображения на Фаворе. И вот здесь это событие преображения новозаветное, оно уже возникало благодаря исихастскому опыту как ключевое событие в контексте обожения. Это и есть та стихия, в которой обожение и происходит. Вот такова лестница. То есть синергия, умные чувства, преображение. Вот это уже мы доходим до предела того, о чем мы вообще можем и право имеем говорить. Вот. И видно, что последовательность, связь этих ступеней, она в самом деле необходима, и эта необходимость возникала не как-нибудь, не каким-то логическим рассуждением, как вот из одной теоремы вывели другую теорему. Это последовательность, которую открывал аскетический опыт. Это сугубо опытная последовательность. Но когда мы уже ее знаем, когда она открыта, мы видим и поражаемся тому, какая же здесь действительно вот единственность и необходимость духовной связи явлений. Мы действительно ощущаем, ну, не побоюсь так сказать, веяние, печать чего-то такого подобного, о чем Пушкин говорил в связи с Данте. Здесь есть действительно печать того, чего сами мы придумать бы никогда не могли. Вот. Ну, это общая лесенка, которую я, собственно, и не собирался сегодня так вот вам сразу описывать, а решил описать именно потому, что подробно описать вот эти высшие ее части, разделы, мы не сможем, к сожалению. Но я думаю, вот сейчас отчетливо представилась эта вся последовательность. После этого я расскажу более подробно то, докуда успеется, друзья мои. Значит, после исихии формируется ума сердце в человеке. Что сие есть? Первое преобразование. Человек обнаруживает, что, хотя страсти и побеждены, а для духовного восхождения, для устремления к Богу, все равно еще что-то мешает. Что мешает? Вот он обнаруживает все равно уже не страсти, но тем не менее, скажем так, препятствующие элементы. Прежде всего, это то, что обозначается, опять-таки, одним из самых известных и популярных слов аскетической жизни – помыслы. Мешают помыслы. Мешает рассеянность, раздробленность сознания. Мешает направленность мыслей, стремлений, желаний наших в разные стороны и переменчивость этих направлений. Человек понимает, что для богоустремленности всю эту раздробленность и рассеянность надо собрать в некоторый порядок, в единство. Ну, здесь можно вспомнить вот эту простейшую, но вместе с тем и глубочайшую схему преподобного Исаака Сирина о противоестественных, естественных и сверхъестественных устроениях человеческой души, или на нашем языке устроение множества наших энергий. Преодолев страсти, мы устранили противоестественные способы устроения, они больше нам не грозят. Но для восхождения к Богу необходимы естественные устроения, тоже не подходят. Вот именно они и характеризуются этими самыми разбегающимися во все стороны помыслами нашими. Или, если угодно, одолевающими со всех сторон. Тут оба направления подходят для описания этой стихии помыслов. Они, самая характерная черта естественных способов устроения, и они тоже не подходят. Так что нужно теперь естественные устроения применить, преобразовать в сверхъестественное по Исааку, если его пользоваться словарем. И вот это и есть сведение ума в сердце. Соединить в единство. Значит, сразу человек и соображает. Прежде всего, соединить нужно два главных вида энергии. Энергии умственные и энергии эмоциональные. Одни связываются так условно отчасти с понятием или органом, как хотите, ума, а другие с понятием сердца. Причем здесь нужно, значит, эти два типа энергии свести вместе, чтобы они образовали некоторое единство. Вот это и называется свести ум в сердце. Причем сердце здесь понимается, конечно, уже понятно, не в смысле физиологического органа нашего, вот, но и не в другом смысле, который тоже с сердцем всегда в обыденном словаре соединяется. А сердце мы абсолютно привычно говорим как в физиологическом смысле, так, кроме того, и в психологическом. Это тоже обычнейшие слова. В первом смысле сердце – это центр кровеносной, дыхательной системы, узел телесной жизни человека. А во втором – в психологическом смысле сердце – это центр душевной жизни, как выражаются иногда, седалище чувств и эмоций человека. А аскетика, вот это обобщенное видение сердца, развивает еще далее и начинает понимать под сердцем уже единый энергийный центр человеческого существа, уже в целом. Фокус некоторый, где сходятся все человеческие энергии, силы, стремления, чувства, мысли, движения ума и души. Вот условно и обобщенно мы говорим, что все они, как в фокусе, сходятся в сердце человека. Но при этом человек понимает, что вот такая собранность всех его энергии, всех движений духовно-душевных и умственных в одном центре, она у него вовсе не имеется в наличии. Это как раз и есть то единство, которого он для своих духовных целей желал бы достичь. А когда он обозревает свое существо в его реальном, в его реальной мирской жизни, он понимает, что ни в какой фокус его энергии все вместе не сходятся. Такой фокус надо устроить в себе, создать. Таким образом, первый, уже после достижения экватора и стихии, первой работой оказывается создание сердца. Человек должен в себе выстроить сердце. И вот это понимание сердца как единого фокуса, собирательного фокуса всего человеческого существа, оно очень представлено с такой вот яркой силой уже в Ветхом Завете. Вот то, как там описывается человек в его отношениях к Богу, легко заметить, что там вот человек для того, чтобы он имел способность вступать в отношения с Богом, он и должен себя собрать в один фокус. Это вот один из таких дух Библии, дух Ветхого Завета уже в этом. Поэтому вот эта работа создания в себе сердца, можно сказать, что она и в иудействе, и в христианстве уже вот осознавалась. В скобках можно сказать, что Коран тоже возникал на библейской основе. Это в нем очень и очень выражено. И поэтому и в исламе, в исламской, в суфийской мистике тоже возникает задача создания и выстраивания сердца как единого духовного центра. Вот. Отсюда возникает давняя и большая тема о соприкосновениях и соответствиях между суфийской исламской мистикой и исихасской аскетикой. Но об этом мы уж, конечно, входить в эту тему никак не можем. Но вот эта идея сердца, она общая для всех, как говорится, авраамических религий. Она возникает на глубочайшей библейской, ветхозаветной, если угодно, основе. Ну, а разумеется, в христианстве мы проходим гораздо дальше и гораздо выше. Вот. Значит, возникает задача создать в себе сердце. И эта задача предполагает объединение и взаимную координацию умственных и душевных энергий. Человек начинает сводить ум в сердце. И прежде всего понимается, что здесь имеется в виду. Имеется в виду совсем не то, что мы свой ум обращаем к сердцу и начинаем в порядке такой вот углубленной интроспекции, как в психологии говорят, умственно рассматривать свою сердечную жизнь. Абсолютно речь не об этом. Аскетическое сведение ума в сердце – это абсолютно не психологическое самонаблюдение, это абсолютно другое. Ум должен не наблюдать сердце, как некоторый свой объект, а он должен перестать быть внешним по отношению к сердцу. Совсем наоборот. Не обозревать его с дистанции, как субъект и объект, а наоборот, самому прийти к сердцу и в сердце. Он должен актуально перейти в сердце, соединиться с сердцем. И это очень специфическая операция, которая за пределами аскетической школы аскеза, собственно, и не ставилась. До нее и додуматься-то не могли, с чего бы вдруг, что это за такое за работа. Тем не менее, делается именно это. И как это делается? Осуществляет вот это сведение ума сердце, опять-таки человеческое внимание, то есть способность концентрации. Прежде всего, нужно действительно внимание, как у нас, собственно, в сихасской традиции, всего глубже и детальнее, подробнее сведение ума в сердце описывал святитель Феофан Затворник. У него уникально отчетливое и детальнейшее описание вот этой вот тонкой работы сведения, более детальное, чем у византийских аскетов. Прежде всего, вот если читать святителя Феофана, мы увидим, что ум действительно таки совершает путь в сердце. Так вот можно себе и представлять. Нужно совершить, ум должен совершить путь в сердце. И на этом пути ум обнаруживает определенные препятствия, преодолевает их и при этом сам изменяется. Прежде всего, ум, направляясь в сердце, обнаруживает в качестве препятствия фантазию, воображение. Вот это и есть то, что ум первоначально направлялся в разные стороны. Он, как аскеты говорят, он скитался по всей Вселенной, а он должен это прекратить. Вот пока ум скитается по всей Вселенной, он точно не в сердце. Вот. И здесь, кстати, вот эти скитания, действительно, воображение, фантазии, это все разные виды вот этого скитания ума по Вселенной. Ну, и здесь, кстати, можно сразу в очередной раз заметить расхождение вот этой аскетической антропологии, аскетической шкалы ценностей, если хотите, с обычной новоевропейской, к которой мы привыкли, в которой мы все воспитывались. Как и в случае страстей, мы говорили о том, что в новоевропейской культуре с ними начали связывать какое-то положительное содержание, так еще в гораздо большей мере это относится к воображению. Воображение в новоевропейской культуре нагружается очень значительными положительными содержаниями и коннотациями. Говорится о творческом воображении, без воображения вообще какое же творчество, спрашивается. В классической европейской философии, начиная от Канта в классическом немецком идеализме, одна из главных таких вот строительных категорий, это называется то, что Кант назвал продуктивная способность воображения. Это одна из в классической философском понимании человека и человеческого разума, и разума как такового, она именуется продуктивная способность воображения. Так вот, аскетический подход к человеку, он с этим решительно спорит. Воображению не отводится таких вот положительных функций и миссий. Причем здесь сразу возникают и более существенные моменты. Ведь воображение это может быть занято не чем-нибудь, а духовными, священными предметами. Как же мы его будем отсекать? И тем не менее, именно это и имеется в виду. И вот, скажем, процитирую святителя Феофана. Он прямо совершенно об этом говорит. Образы, ну, воображение, образы – это основные термины об этом. Святитель Феофан. Образы держат внимание вовне. И как бы они священны ни были, а вниманию внутри надо быть, в сердце. Вот. И здесь, в частности, отличие исихазма уже не от светской философии, о которой я уж как философ не выдержал для начала сказал, а здесь отличие исихазма от множества духовных школ, от всевозможных школ медитации, включая уже и католическую традицию. Система известнейшая и действительно во многом исихазму близкая система иезуитских духовных упражнений, система Игнатия Лойолы, вот она близка к исихазму, во многом близка. Игнатий очень неплохо понимал и чувствовал эту духовность. Но это еще медитация. Изгнания образов здесь нет. И вот то, что мы можем сразу отсюда понять, что в этой традиции нет и сведения ума в сердце. А раз нет сведения ума в сердце, то уж простите меня, нет и всего, что на этом фундаменте дальше православная аскеза выстраивает. Вот здесь, если хотите, и есть очередная развилка с католической духовностью. Вот. И вот это изгнание образов вполне необходимо еще и потому, что дальше на то, что опыт подвижника на высших ступенях будет достигать и воспринимать. Это, как всегда подчеркивают аскеты, это тоже безвидно, безобразно. И здесь уже не Феофан Затворник, а вот эту безобразность и безвидность того, что ожидает наш опыт на высших ступенях, это отмечали уже и исконно исихасты, начиная с ранних столетий. Ну, например, вот процитирую. Ум, обращаясь к Богу, после того, как пресечет в себе все образные представления сущего, зрит его безвидно. Это очень существенное указание. В духовной жизни без образа обойтись очень трудно. А вот эти... Это святой Феолит Филадельфийский, один из учителей святителя Григория Паламы. Вот. Отсюда многие тонкие темы духовной жизни идут. С образами связывается стихия.